Глава 16. Государь по-прежнему в трудах. Поигрывая пером в тяжелой золотой оправе, сохраняя на лице беззаботность и безразличие, он наблюдал, как в рубиновый зал входят господа военачальники. Все три маршала, в том числе маршал гвардии, и каждый горделиво держит пресловутый маршальский жезл, довольно-таки увесистая полена в синей эмали с золотыми лилиями, скрещенными мечами и королевской короной. Полдюжины генералов, из них четверо гвардейские, и каждый постукивает по полу генеральским эспантоном, коротенькой пикой, увенчанной гербом. И два десятка полковников, на три четверти гвардейцы. У этих в руках не было ничего, поскольку полковникам не полагалось никаких таких таскальных знаков отличия. Будь это цивильные сановники, пришлось бы поломать голову над тем, как их разместить. Одному по чину и титулам полагается стул со спинкой и подлокотниками, другому только со спинкой, третьему и вовсе достаточно табурета. Между прочим, 9 разновидностей мебели используются в таких случаях. С военными гораздо проще. И маршалу, и полковнику полагается одинаковый стул. Правда, как легко догадаться, своя иерархия существует и здесь. Маршалы горделиво разместились в первом ряду, за ними сидели генералы, ну а полковникам, как легко догадаться, достался арьергард. Пока рассаживались, кое-кто из них украдкой озирался. Покойный король никогда не приглашал сюда военных, и потому многие из них даже не подозревали о некоторых архитектурных излишествах, коими зал был снабжен. Строго говоря, название было неофициальное. По документам зал проходил как покои малых приемов номер 11. Но опытные обитатели и завсегдатаи дворца именовали его Рубиновым, поскольку небрежное употребление в разговоре именно этого слова автоматически означало принадлежность к имеющим доступ и знающим некие секреты. А все дело было в том, что 80 лет назад тогдашняя королева, застигнутая в этом самом зале своим венценосным супругом в довольно пикантной ситуации с участием некоего гвардейца, столь порывисто вскочила с дивана, что зацепила за его гнутую ручку своим знаменитым рубиновым ожерельем. Застежка лопнула, и все 42 камня оказались на полу. Король тогда, поднапрягшись, сходу родил историческую фразу: «Рубины лакеем, а этим двум крепость!» Игравшие роль загонщиков лакеи дружно считали эту фразу прям-таки гениальной, хотя у парочки прелюбодеев, конечно же, было другое мнение. Некоторое время Сварог тянул многозначительную паузу, если вовсе уж откровенно, испытывая при этом совершенно детское удовольствие. Редко случается, чтобы майор ВДВ, получив вдруг возможность распоряжаться кучей маршалов и генералов, пусть даже дело происходило не на земле, а в некоем параллельном пространстве, потом, отложив перо, обвел присутствующих орлиным королевским взором и сказал: «Господа мои, вы военные люди, и я буду краток. Господин начальник главного штаба...» Самый старый маршал ответил почтительным наклонением головы. «Господин маршал гвардии...» Тот же жест. «Господин начальник штаба гвардии...» Генерал дряхлого возраста наклонил голову ниже всех. «Делом, ради которого я вас позвал, предстоит в первую очередь заняться именно вам. Моя королевская воля такова. Вы обязаны в кратчайшие сроки разработать план быстрого занятия войсками всех вольных маноров. Он внимательно следил за выражением лиц. Видел, как физиономии практически всех полковников и генералов помоложе осветились этакой хищной радостью, вполне естественной для энергичных карьеристов, отчетливо сознававших, какими выгодами может для них обернуться маленький победоносный поход. И глупо было бы их за это упрекать. Военные для того и существуют, чтобы воевать, да к тому ж расти по службе. Кому и на кой ляд нужен лейтенант, не мечтающий стать хотя бы полковником? Плохо только. И Сварог, как человек сугубо военный, это знал прекрасно, что иные субъекты, достигшие высоких чинов, с некоего момента начинают бояться войны. Потому что при неудачном обороте дел потерять можно гораздо больше, чем приобрести. Судя по всему, именно такие мысли и обуревали тех, к кому он обратился в первую очередь. На лицах кое-кого из высших начальников отразился не просто испуг, ужас. Господин начальник главного штаба даже вскочил на ревматические ноги и так, стоя на вытяжку, возгласил: «Государь, это невозможно!» «Я не ослышался, милейший?» — спросил Сварог хладнокровно. «Если мне слух не изменяет, вы употребили то самое слово, которое ни один уважающий себя монарх не может выслушать спокойно. Что это за слово такое «невозможно»? Я что, отдал вам приказ пешим строем маршировать до Инберкольпта по морю?» Про себя он ликовал. Все прошло даже глаже, чем замышлялось. Они сами лезли в мышеловку. Но, понятное дело, грозно нахмурил брови, показывая всем своим видом, насколько он рассержен. «Собственно, я неудачно выразился», — промямлил маршал, сообразив, что перегнул палку. «То есть, возможно, конечно, но...» «Но что?» — недобро и громко спросил Сварог. «Государь», — поспешил прийти на помощь незадачливому коллеге маршал гвардии. «Господин маршал, несомненно, имел в виду сложившуюся к сегодняшнему дню политическую практику». «Час от часу не легче», — сказал Сварог. «По-моему, вы, господа, судя по вашим мундирам, военные. С какой стати военные начинают рассуждать о политике?» Маршал гвардии, не поднимаясь, и словно бы даже с некоторым покровительством в голосе, продолжал: «Видите ли, государь, существует пусть и не оформленное каким-то писаным соглашением, но, тем не менее, словесно утвержденное всеми участниками Вигловского ковенанта правило: вольные маноры не должны подвергаться полному занятию войсками держав, участвующих в... «Вы умеете считать?» — холодно прервал Сварог. «Вигловский ковенант состоит из 8 держав. Хельстад, Ронеро, Глан, Харлан, Снольдер, Горлот, Лоран и Шаган. Королем первых 3 я имею честь быть. 3 голоса. У меня есть также некоторые средства воздействия на великого герцога Харландского. Даже если все остальные державы выступит единым фронтом, в чем лично я сомневаюсь, в любом случае голоса разделятся поровну. Проделайте в уме те же расчеты. Они несложные». «И тем не менее», — господин маршал гвардии до сих пор не понял еще, что ему наступает конец, «сложившиеся традиции...» «Иными словами», — чеканя каждое слово, отрезал Сварог, «вы, господа мои, недвусмысленно и злостно отказались выполнять выраженный в самых недвусмысленных выражениях приказ своего короля». И, не вставая, не меняя позы, он набрал побольше воздуха в грудь и взревел: «Ко мне, гвардия!» Рубиновый зал моментально наполнился шумом и стуком. Сразу 8 потайных дверей распахнулись с двух сторон, и оттуда, бесцеремонно грохоча сапогами, звеня оружием, повалили синие мушкетеры и арбалетчики, выставив клинки и пистолеты, окружили кольцом стулья с господами военачальниками. Арталета, командовавшая своими гвардейцами, держалась скромнее. Привыкла все-таки к субординации за 4 года военной службы, а тут вдобавок предстояло арестовать ее самого главного начальника, маршала. Зато не связанная такими условностями Мара, не чинясь, встала лицом к остолбеневшим чинам и, расставив ноги в ботфортах, поигрывая клинком, громко поинтересовалась. «Хочет кто-нибудь проявить непочтение пред лицом короля?» Желающих что-то не находилось. Тем временем меж застывшими с оружием на изготовку гвардейцами проворно проскользнули люди в синей с золотом форме дворцовой полиции. А за ними появились и вовсе уж сущие пугало. Мрачные субъекты в темно-красных мундирах с золотым шитьем в виде языков пламени. Приставы багряной палаты, личной королевской инквизиции, подчинявшейся лично Конгеру, а теперь, понятно, Сварогу. Ими с помощью скупых выразительных жестов молча руководил высокий старик в поношенной коричневой рясе, отец Алкис из братства святого Круахана. Человек в общении тяжелый и сложный, аскет и самую чуточку фанатик, но при всем том никому не шивший липовых дел. И заработал конвейер. Кого-то хватали приставы, кого-то люди министра полиции. Вот только маршалов, как и полагалось по традиции, брали гвардейцы. Со стороны казалось, что происходит хаотическое мельтешение разномастных мундиров. Но на деле операция была 10 раз просчитана заранее и проводилась в жизнь с невероятной быстротой и ловкостью. Прошла буквально пара минут, и вновь воцарилась тишина. Все вторгшиеся исчезли вместе со своей добычей, плотно прикрыв за собой потайные двери, как будто и вовсе не заходили в гости. Но с ними бесследно улетучились 2 маршала из 3, 3 генерала из 6 и 8 полковников из 2 десятков. Оставшиеся сидеть на стульях даже не успели толком испугаться или удивиться. Рано вешать министра полиции. Ох, рано! Еще послужит правому делу, поскольку всякое королевское дело и есть правое. Сварог философски смотрел на оставшихся, не чувствуя ни волнения, ни раскаяния. Исчезли все поименованные в списке Конгера, так что его собственной вины, его собственного самодурства тут не было ни капли. В конце концов, никто не заставлял того высоченного генерала связываться с черной благодатью. Мало показалось, уже имевшегося захотел вознестись еще выше с помощью отнюдь не воинской доблести, а тайного общества черных магов. И маршал гвардии, позволивший себе в точном соответствии с предсказаниями Конгера расслабиться в компании своих верных генералов настолько, что дерзнул вспомнить о старых временах, когда именно гвардия как возводила на престол королей, так и убирала их оттуда с помощью то заранее заготовленного отречения, то массивного канделябра. У королей свои правила, не имеющие ничего общего с мыслями и побуждениями обыкновенных людей, не обремененных ответственностью за державу. Купец прогоняет в 3 шеи нерадивого приказчика, а король, еще не усевшийся прочно на троне, своих генералов отправляет на Монфакон. взяв из невысокой стопочки заранее подготовленный и уже припечатанный по всем правилам указ, Сварог громко сказал: «Генерал Далгар, подойдите! Обдумав все всесторонне, я решил возложить на вас высокое звание маршала гвардии. Будьте верны и честны!» Ах, как сиял в одночасье вознесенный к вершине сорокалетний вояка! Ткни Сварог пальцем в любого из присутствующих, заколол бы моментально, сапогами бы затоптал и не стал бы их мыть месяц, чтобы подольше похвастаться. И остальные, кого он возвышал, лучились яростной верностью, всем обязанные королю Сварогу и никому другому, обожающие, преданные, любого загрызут и не поморщатся. Так и рождаются верные слуги. О том, что все они значились в другом списке покойного короля, посвященном повышениям, им, конечно, не следовало знать. Такова уж высокая политика. «Я надеюсь, господа, что план занятий вольных маноров будет мне представлен в самом скором времени», — сказал он небрежно. «Дельный и всеобъемлющий. О политике можете не думать. На это у вас есть король». «Слава королю! Да здравствует король!» «Неплохо для майора», — подумал Сварог, слушая громогласные и, что характерно, совершенно искренние вопли. «Ишь, как орут громче всех новоявленные маршалы! А все-таки приятная штука — власть! Мановение пальца, и нет никаких генералов!» «Можете идти, господа мои», — сказал он решительно, чтобы не тешить душу чересчур уж долго этими словословиями. «А вы, полковник Фалек, останьтесь». Он усмехался про себя, глядя, в каком смятении чувств пребывает скромный полковник синих егерей, не попавший в число облагодетельствованных. «Ареста, конечно, не боится. Понимает, что всех, кого хотели взять, взяли сразу. Пылает яростной надеждой и боится поверить в свою фортуну. Этого Сварог выбрал самостоятельно, из полудюжины таких же. Храбр, но не родовит, без должных связей, сумел выбиться в командиры далеко не самого престижного гвардейского полка, но оставаться ему в этой должности до седых волос, если только не произойдет чего-то чрезвычайного, скажем, невероятно лихого подвига на глазах короля, или, ну что там еще бывает в сказках. «Я дам вам поручение, полковник», — сказал Сварог доверительно, выйдя из-за стола, взяв полковника под локоть и прохаживаясь с ним по обширному залу. «Одно из тех, которые либо поднимают человека высоко, либо сбрасывают в безвестность. Понятно, в зависимости от того, насколько успешно он поручение выполнит. Вы пойдете в пограничье, возьмите свой полк, еще парочку легионов или безымянных, артиллерия, ракеты по потребности, как и саперы. Сами продумайте, что вам нужно для выполнения задачи, я вас не ограничиваю. Моряки предупреждены. Вы получите столько кораблей, сколько понадобится. Ваша задача — в кратчайшие сроки навести в пограничье полный порядок и, высокопарно выражаясь, взять его под мою королевскую руку. Там сейчас правит с полдюжины разболтавшихся за времена безвластия вольных ярлов. Только имейте в виду, мне нужны усмиренные земли, где не прервалась нормальная жизнь. Никакой выжженной земли. Подданные, а не трупы. Силу применять только в тех случаях, когда без этого не обойтись. Вы меня хорошо поняли?» «Да, Ваше Величество, вполне». «Ну, а потом, — сказал Сварог, подмигнув, — а потом вновь сядете на корабли и проплывете вдоль побережья трех королевств. Туда начали совершенно беззаконным образом высаживаться лоранцы, строить там что-то, знамена водружать. У нас нет войны с Лораном, но я не намерен терпеть такие выходки. Я понял, государь. Усмешка на лице полковника была достаточно умной и тонкой, и Сварог успокоился. Вот в этом случае я вас не ограничиваю, тонко улыбнувшись, признался Сварог. Кроме, конечно, рыцарских правил ведения, ну, нет, не войны, какая же это война, скажем, рыцарских правил наведения порядка в наших отдаленных землях. У вас есть ко мне просьбы? Скажем, младший братец, которому нужно повышение, или деньги, или что-то еще? Он видел по лицу полковника, что тот на краткий миг едва не поддался искушению. Уже открыл было рот, чтобы о чем-то все же попросить. Но в последний момент преодолел себя, подтянулся и посерьезнел. «Думается, об этом пока рано говорить, государь». «А из него будет толк», — одобрительно подумал Сварог, глядя вслед полковнику, строевым шагом покидавшему рубиновый зал. Не стоит полагаться на тех, кто начинает просить, ничегошеньки еще не сделав.